Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. «Чашу мою будете пить».
20 глава Евангелия от Матфея. Мы говорим о стихах с 20 по 28. Говорим об истории, когда к Иисусу Христу подошла мать Иоанна и Иакова и задала ему вопрос. А точнее, она пришла с просьбой. Она попросила Господа Иисуса Христа о том, чтобы Он позаботился о том, чтобы обеспечить для ее сыновей места на престолах рядом с ним. Одному по правую сторону, другому по левую сторону. Вы помните, что Иисус Христос воспользовался этой возможностью для того, чтобы, как Он обычно это делает, преподать Своим ученикам и вместе с ними нам с вами. Тоже замечательный, очень важный урок. Урок истинного величия. Иисус Христос не осудил учеников за то, что они хотели быть великими. Он показал им, что значит быть великими по-настоящему. Вы помните, Он сказал им: «Если вы хотите быть большими, станьте всем слугою. И тот, кто хочет быть первым, пусть будет между вами рабом. Поставь перед собой цель. Живи этой задачей». Тем, чтобы посвятить свою жизнь тому, чтобы жить для людей, которые рядом. Жить для братьев и сестер, жить для немощных, жить для слабых. Посвятите свою жизнь этой цели. Мы уже несколько раз останавливались на том, что это удел действительно великих людей. Слабые люди могут жить только для себя. Для того, чтобы иметь способность посвятить свое сердце другому. Для этого нужна какая-то доза величия внутри души, нужна сила личности, нужна внутренняя красота. Без этого не способны люди жить. Мы сегодня сталкиваемся все больше и больше с проявлением проблемы глубочайшего самоцентризма. Я как-то разговаривал с одним из преподавателей в школе, общеобразовательной школе, здесь Public School, и мне сказали такой ошеломляющий факт. На сегодняшний день только 1/4, 25% мальчиков и девочек в школах имеют первого папу и первую маму, которые живут вместе. 75% родителей разведены, или они никогда не были замужем или женатыми, и у них все это дело, или у них две мамы, или две папы, или вообще полный хаос. Причина очень проста, элементарно проста. Сегодня общество даже на уровне взаимоотношений мужчины и женщины, взаимоотношений мужа и жены, теряет способность к посвященности. Люди живут только для того, чтобы получить. И как только человек перестает получать, он говорит: «Любовь прошла». Как только человека чувства не удовлетворяются, он теряет смысл в том, чтобы вообще что-то дальше продолжать. И поэтому человечество распадается на части. Причина заключается в том, что люди мельчают. Люди теряют вот это величие, о котором говорил Иисус Христос. Люди теряют способность иметь внутреннюю силу, посвятить себя для того, чтобы жить для другого. Иисус Христос объяснял это, и мы говорили, уже 3 собрания говорили на эту тему. Сегодня мы остановились на том, чтобы посмотреть внимательно, каким образом Иисус Христос учит нас с вами. Как Он учил учеников и как Он учит современных людей, нас, живущих сегодня. Каким образом мы можем реально учиться быть великими людьми. Что толку, если мы будем восхищаться Христом, если мы будем слышать и говорить о том, какие есть великие люди, и сами будем оставаться мелкими. Будем продолжать пожинать результаты вот этой своей дешевой, такой самоцентричной жизни. Итак, мы остановились в прошлый раз на словах Иисуса Христа, которые записаны в 22 и 23 стихах 20 главы Евангелия от Матфея. Я сейчас их еще раз прочитаю. Иисус Христос конкретно говорит им: «Для того, чтобы вы шли моим путем, для того, чтобы вы пришли к моему величию, вам нужно принять из моей чаши. Вам нужно идти шаг за шагом за мной». Иисус же сказал в ответ: «Не знаете, чего просить? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Они действительно не понимали, что это такое, и мы останавливались подробно на этом. Иисус Христос не обращает на это внимания, и Он обращается к ним. Он говорит: «Если вы мои ученики настоящие, чашу мою будете пить». Вот это ключевая фраза. Фраза, которой бегут люди, от которой сторонятся, которую, откровенно сказать, большинство из нас не понимают, и не принимают и не хотят принимать. Наш менталитет, наша жизнь построена на обратном. Мы живем для того, чтобы минимизировать боль и сделать максимальным удовольствие. Все люди живут так. К сожалению, сегодняшние христианские церкви живут тем же самым. Они предлагают: придите ко Христу, и Он минимизирует боль и сделает максимальным удовольствие. То же самое, только другими методами. В действительности, когда Иисус Христос приглашает людей, когда они становятся по-настоящему Его учениками, Он говорит: если вы мои ученики, я хочу сделать вас великими людьми. И для этого я дам вам пить мою чашу. Нет другого пути. У каждого из нас своя чаша. У каждого из нас своя доза страданий, своя доза трудностей. Иногда они общие, как, например, сейчас экономический спад, который касается многих людей, который вынуждает ограничивать запросы многим и многим людям. Оно как-то общее может быть. Но если разобраться, то, по сути дела, для каждого из нас у Бога есть своя собственная, специально подогнанная доза чаши. Мы сегодня поговорим об этом. Мы поговорим о том, как пить эту чашу. Что сделать, чтобы эта чаша не была напрасна. Чтобы та доза трудностей, страданий и переживаний, которые все равно на нашу долю выпадают, чтобы она производила в нас свою работу, делая нас по-настоящему великими людьми, похожими на Иисуса Христа. Я хочу буквально в нескольких словах напомнить, что такое чаша. Мы говорили в прошлый раз подробно. Мы говорили о том, что Священное Писание во многих местах учит нас тому, что Бог говорит, что Иисус Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он пострадал и оставил нам пример. И Он не просто пострадал. Это не просто было страдание ради страданий. Это было целенаправленное, осознанное, осмысленно имеющее реальное измерение страдания. Суть этого страдания была в том, чтобы спасти людей. Он реально поставил себя под боль, под муки, под испытания для того, чтобы, или ради того, чтобы достичь спасения людей, ради блага нас с вами. Другими словами, я попробовал сделать такое определение еще раз, что значит чаша Христова или что значит пить из чаши Христова. Немножко перефразировал то, что мы говорили вчера. Пить из чаши Христовой означает быть соучастником Его страданий или нести на себе бремена окружающих нас людей ради любви к ним. Вот что мы имеем в виду, когда мы говорим сегодня о чаше Христовой. Мы говорим о том, что в жизни нашей, в жизни вашей, в жизни каждого из нас Бог допускает определенное количество различных трудностей, и пить чашу Христову означает, что, находясь в этих трудностях, независимо от того, как нам больно, как нам тяжело, с какой стороны нас гонят, или бьют, или жмут, или давят на нас, независимо от этого, мы продолжаем заниматься одной целью. Мы продолжаем нести на себе бремена окружающих людей ради достижения их, ради любви к ним. Мы продолжаем тот вектор Иисуса Христа, мы продолжаем то направление, по которому Он жил и двигался здесь. Мы продолжаем достигать людей, помогать им отображать Христа лучше, помогать им знать Иисуса Христа, помогать им расти в Иисусе Христе. Это значит пить из чаши Христовой. Иисус Христос говорил о том, что Он учит нас, живя в реальных условиях, делать вот это. Он говорил это об этом ученикам своим. И ученики научились. В действительности, Дух Святой потом использует учеников для того, чтобы нам сегодня говорить, для того, чтобы до наших сердец достучаться, для того, чтобы нашу жизнь сегодня просветить и сделать ее эффективной. Он говорит во многих текстах. Первое послание Петра, 2 глава, с 21 по 24 стих. Написано, посмотрите, «Ибо вы к тому призваны». Апостол Петр говорит, «Ибо вы к тому призваны». То есть он говорит к нам, верующим, «Вы к тому призваны, я к тому призван». Это не просто в общем коллективное страдание церкви. Это конкретно вы, в ваших условиях, там, где вы сегодня находитесь. Вот с тем давлением, которое вы сегодня переживаете. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Ясно написано с нескольких сторон. Мы к тому призваны, во-первых. Во-вторых, Христос оставил нам пример. И в-третьих, чтобы мы шли по этому примеру. То есть здесь невозможно избежать вот этой формулировки, этого определения, которое есть. И дальше сказано, он не сделал никакого греха, не было лести в устах его, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному, он грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его и вы исцелились». Любя своих учеников особо сильной любовью, Иисус Христос любил своих учеников больше, чем кого-то другого. И мы это видим. Помните, в его первосвященнической молитве, 17 глава Евангелия Иоанна, он говорит, я вот о них особо прошу. Потом говорит, обо всем мире просит. А вот здесь я о них особо прошу. Он их любил сильнее кого-то. И вот любя их сильнее кого-либо другого, он говорит им, чашу мою будете пить. Почему? Потому что только чаша Иисуса Христа сделает их похожими на Него. Мы рассматривали примеры Иисуса Христа, мы говорили о том, что истинное величие Иисуса Христа проявилось в Его реакции на то давление, которое Ему пришлось пережить. По сути дела, братья и сестры, мы все переживаем давление. Мы живем в грешном мире. Мы живем в мире, в котором правит проклятие греха. Наше тело тлеет и болеет. Общество не может функционировать без преступлений. Экономические проблемы, проблемы в природе, катастрофы самые разные. Мы все переживаем давление. Мы все переживаем испытания и скорби. Вопрос весь заключается не в том, будем ли мы их переживать. Вопрос заключается в том, как мы на них будем реагировать. Так вот, Иисус Христос, переживая это давление, посмотрите, пожалуйста, 23 стих, посмотрите, он переживает психологическое давление, написано, будучи злословием, он не злословил взаимно. И мы останавливались в прошлый раз подробно. Нам трудно переживать клевету, нам трудно переживать насмешки, нам трудно переживать унижение. И мы говорили, как сильно унижали Христа. И вот он, находясь под этим, под этой атакой, массированной атакой психологической, он спокойно жил. Он не засловил взаимно. Почему? Потому что он любил этих людей. Потому что он пришел, чтобы им послужить. Он пришел не для того, чтобы счеты с ними свести. Он пришел, чтобы их спасти, вытащить их из этого положения. Вот почему он смотрит на этих людей, которые кричат, «Эй, храм, который разрушающий и в три дня созидающий, а ну-ка спаси себя!» Они стоят возле креста. Тогда, когда он находится в страшных мучениях. А Христос совершенно по-другому реагирует. Он реагирует не так, как мы, друзья. Причина – он живет другими целями. Он смотрит на них, и он видит не себя осмеянного, а он видит их. Он говорит, «Отец, прости им. Они не знают, что делают». Они находятся в этом положении. Вот заметьте, Иисус Христос – это не прогулка где-то по набережной. Это не беседа, где встретился с людьми, которые на тебя плохо что-то говорят. Это жесточайшие условия. Это после ночи физического издевательства над ним. Это после несправедливого суда. Это после предательства учеников. Это после того, когда все разбежались. Это после жесточайшей боли, мухи, которые приносят распятие. Иисус Христос – великий человек. И Он хочет сделать нас с вами великими людьми. Поэтому Он говорит нам, чашу мою будете пить. Мы говорили о этих трех сферах. Это психологическое давление, которое переносил Иисус Христос. Это физическая боль, где написано, помните, Он, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Очень интересный факт. Посмотрите, Иисус Христос страдает физически. Написано, подчеркнуто, Он не угрожал. Это еще один элемент нашей реакции. Когда нам больно, мы говорим, ну ничего, я вас в суд притащу. У меня есть закон на моей стороне. Иисус Христос мог бы им говорить, знаете что? Встретимся у Белого престола. И я посмотрю тогда, кто будет смеяться. А я посмотрю, кто будет последним смеяться. И Христос имел полное основание так сказать. Но написано, он страдая не угрожал. Совершенно другой подход. Это великие люди так делают. Это величие Иисуса Христа, которое по нашим человеческим меркам невозможно, друзья. Для нас, людей, оно просто нереально. Мы живем другими ценностями. У нас совершенно другие запросы. Вот почему Иисус Христос учит нас. И последнее заступническое служение, так я это назвал. В чем смысл этого? Смысл этого в том, что Иисус Христос, он несет на себе трудности не свои собственные, вызванные не его неправильными действиями, а чьими-то. И, в принципе, везде дальше написано. Вот помните, сказано, жены, повинуйтесь мужьям своим, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Это то же самое. Кто неправильно поступает здесь? Муж. А кто несет бремя? Жена. Ради чего? Чтобы мужа исправить. Посмотрите дальше. Так же и вы, мужья, относитесь к женам с пониманием. То же самое, чтобы не было препятствий в молитвах. Относитесь как с драгоценным, как с немощнейшим сосудом. То же самое. У нее проблемы, у нее трудности. Кто несет бремя? Он несет. Ради чего? Чтобы ее поменять. Это пример Иисуса Христа. По-другому не получается. Мы же этого не знаем. Мы же как обычно делаем? Она же виновата. И мы всем об этом скажем. И все будут знать. И все будут нас жалеть. И мы будем правы, только толку не будет. Ни у нас толку не будет, ни у него или у нее толку не будет. И так и живут люди. И так и живут в своей правоте. И вот почему сегодня только 25% детей имеют папу и маму в школе. По этой причине. Потому что не следуют за Иисусом Христом. Потому что не пьют чашу. Потому что живут какими-то своими другими измерениями, другими мерками. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Иисус Христос призывает своих учеников и говорит им очень конкретно, категорично. Он даже не оставляет здесь какого-то варианта. Он говорит, чашу мою будете пить. В этом смысл христианства. В этом суть того, что Бог делает с нами. Если мы последовали за Иисусом Христом, у нас просто нет другого пути. Современное христианство не знает такой жизни. Очень плохо знает такую жертву, такое посвящение. К сожалению, современное христианство очень сильно подвержено духу мира сего. Очень сильно. Этот дух заключается именно в менталитете и вот в этой философии жизни для самого себя. Вот почему в христианстве очень популярны вот последнее время такие две, одна, правда, затянулась надолго, другая вспыхнула и ушла, два таких лжеучения. Одно лжеучение, которое известно как Prosperity Gospel или Евангелие благополучия. Приходи к Иисусу Христу, и Он тебе даст здоровье, Он тебе даст деньги, Он тебе даст богатство, Он тебе даст все. И некоторые церкви до сих пор продолжают, хотя, честно бы посмотреть на людей, ведь не получают же люди. Но был потом другой трюк, когда большинство, этот тип, большинство в более пятидесятнических или харизматических церквях, в некоторых из них точнее, Баптистские церкви несколько лет назад охватил другой бум. Помните, молитва Иовиса? Та же самая идея. Та же самая идея. Расширь, Господи, пределы. То есть, дай денег, дай мне. И убедили людей, будешь молиться молитвой Иовиса, будут деньги. Я хотел бы увидеть этих людей, которые молились молитвой Иовиса и получили деньги. Это все фальшь. Вопрос не в этом. Вопрос в том, почему толпы людей за этим идут? По одной причине. Христианство, не знающее жертвы. Каким образом больше получить? Молитва Иовиса или же там любая молитва какая, все равно, лишь бы получить. независимо от того, какая. Иисус Христос говорит о том, что если мы хотим настоящего христианства, настоящее величие, нам нужно быть готовыми пить из Его чаши. Я хочу задать сегодня вам вопрос. Что вы делаете с чашей Иисуса Христа? Она стоит перед вами. Вы можете от нее отворачиваться, можете от нее убегать. Или вы можете сегодня сознательно пить эту чашу. Вы можете сознательно следовать за Ним, учась у Него, Его величию. Апостол Павел когда-то говорил о страданиях и трудностях своих. Христос не избавляет нас от трудностей. Он делает нас способными торжествовать в трудностях. Христос даст вам столько денег, сколько Он запланировал. Сколько вам надо. Христос даст вам столько здоровья, сколько вам надо для достижения Его целей. Христос вам даст столько внимания или невнимания со стороны людей, сколько в Его совершенном расчете попало на вас сейчас. Вопрос весь заключается не в этом. Весь вопрос заключается в том, что настоящие христиане могут торжествовать в том положении, в котором они находятся. Вот что делает Иисус Христос. Он пришел не для того, чтобы тысячелетнее царство на земле сделать, устранив экономические проблемы или проблемы здоровья. Нет, Он пришел для того, чтобы вот в этой реальности, в мире, поверженном проклятием, под проклятием греха, научить каждого из нас торжествовать. Апостол Павел писал когда-то об этом, посмотрите, он говорил о своих страданиях и трудностях, и говорил, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Если вы почитаете второе послание Коринфянам, вы увидите, сколько там страдания переживает апостол Павел, и он говорит, что Иисус Христос дает мне способность торжествовать во Христе. Я хочу задать вам сейчас вопрос, торжествуете ли вы? Я знаю, что вам трудно. Я знаю, что вы пришли сюда под валом своих проблем. Может быть, долг, который вы не можете выплатить. Может быть, проблемы взаимоотношений. Может быть, страх чего-то. Может быть, вы чего-то боитесь. Что-то грядет. Я сегодня хочу спросить вас, дает ли вам Христос торжествовать в Нем? Давайте посмотрим на то, каким образом это достигается. Вы знаете, люди по-разному относятся к страданиям. Большинство людей, или очень многие, как мы уже говорили, они усиленно борются с ними. Они усиленно пытаются делать все возможное, чтобы от них избавиться. Они заняты тем, чтобы устранить источник страданий. Каким образом? Например, они добиваются всемерно, чтобы их уважали. Они делают все возможное, заставляют хитростью, там, деньгами, покупают и так далее. Они делают все возможное. Или они усиленно пытаются заставить замолчать тех, кто плохо о них говорит. Они разбираются, они ищут, там, сводят людей, добиваются правды. Они усиленно пытаются доказать свою правоту тогда, когда их несправедливо обвинили и так далее. То есть самые разные, вот эти люди, они делают, этим занята вся жизнь. Что интересно, когда человек так живет, он, кажется, добился прогресса в одном вопросе. Кажется, окей, ладно, уладил вот здесь, смотрит, вот здесь появилось, здесь появилось, здесь появилось. И он без конца этим занят, он никогда покоя не будет иметь. Никогда. Это очень жалкая жизнь, которая лишает человека, во-первых, конструктивной способности жить, во-вторых, покоя, во-вторых, самой жизни, по сути дела. Ради чего-то жить, если вся жизнь потрачена на разборки. Есть другая крайность, другой тип отношения к скорбям. Это люди, которые постоянно ропщут, жалуются, ноют. И вот такие люди, им трудно жить, чтобы не ныть. Они все время только так живут. Они в этом видят самый мощный рычаг достижения своей цели. Они постоянно недовольны. Они боятся даже быть довольными. Почему? Потому что люди вокруг них, они думают, они перестанут потом там, о них заботиться, им помогать. Или они заставляют других делать то, что они хотят. Вот такой формой, или в такой, таким образом. Это недовольство, сфера, в которой они живут. Эти люди очень несчастны. Это очень плохо отражается на физическом здоровье, во-первых. То есть человек поедает сам себя. Он живет сама жалость. Ой, какой я бедный. Как они сказали. А вообще за меня, и вообще я никому не нужен, и никто на меня внимания не обращает. Я самый несчастный человек на свете. Вот так вот люди реагируют на трудности. При этом, вы знаете, не только человек теряет свое физическое здоровье. Конечно, он не имеет мира, он не имеет покоя внутри. Он несчастный, очень несчастный человек. И он тебе скажет, ты подойдешь и скажешь, ну что ты такой несчастный? Он говорит, а как быть счастливым? А ну-ка ты попробуй в моем положении. Я посмотрю, как ты будешь счастливым. Ему кажется, что несчастным это самое правильное положение, в котором можно жить. Но, к сожалению, он становится все более и более несчастным. Почему? Потому что, находясь в таком положении, человек теряет способность строить, конструктивно строить социальные связи. Он всех подозревает, он со всеми враждует, он от всех ожидает удара. И в конце концов люди и начинают с ним враждовать, даже детство не враждовал. Вот смотрите, мы говорили о скорбях, в которых все находятся. Один вариант, люди агрессивно пытаются разобраться и устранить источник скорби. Второй вариант, люди victim mentality обретают, это менталитет жертвы. Они начинают себя поедать внутри и в принципе теряют способность конструктивно жить. Есть другой путь. Один вариант, о котором говорит Иисус Христос. Иисус Христос говорит о том, что нужно просто подойти к тому, что Бог допускает, с тем, чтобы принять это из Его рук. Есть несколько принципов. Я хочу вас их перечислить. Правило номер один. Правильного отношения к чаше Господней. Друзья дорогие, примите чашу из рук Иисуса Христа. Согласитесь с ней. Вот Бог дал каждому из нас свой комплект страданий, свою меру трудностей. Мы привыкли сравнивать себя с другими людьми. Мы привыкли жить так, вот у тех есть, у тех тем легче, тем лучше. И пока мы так живем, пока мы не скажем, Господи, да будет воля Твоя, мы не сможем успокоиться. Мы будем продолжать буксовать. Вот эта попытка спорить с Богом, она является самой большой проблемой человека вообще. Это то, что портит нашу жизнь. Когда человек продолжает спорить с Богом, оспаривая то, что Бог допускает в его жизни, или внутри не соглашаясь с этим. Когда человек живет так, он теряет несколько вещей. Во-первых, он теряет способность получить Божье утешение в этих страданиях. Потому что он воюет с Богом, а утешить может только Бог. Во-вторых, человек не способен реально расти. Эти страдания потеряны напрасно. Я хочу привести вам один очень интересный, очень важный пример из книги пророка Иеремии. Книга пророка Иеремии, мы посмотрим, как Иеремия реагирует на боль. Он переживал жесточайшую боль. Суть заключалась в следующем. Иеремия очень любил свой народ. Он очень любил Иерусалим. И ради этого он пошел и стал проповедовать людям. Его били, его не принимали, его бросили в яму, над ним смеялись, над ним издевались, но он проповедовал, верно, несколько десятков лет проповедовал. А Бог все равно увел народ в плен. Представьте себе, Иерусалим разрушен, развалины, дымящиеся головни, храм осквернен, люди уведены в плен, лучшие люди, молодые люди, способные люди уведены в плен, тысячи людей убиты. И Иеремия сидит и смотрит на этот город, который он любит, ради которого он положил свою жизнь несколько десятков лет. И он жалеет себя. Послушайте, что он говорит, плач Иеремии, 3 глава, с 1 стиха. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Он знает, с кем он имеет дело. Он знает, что это гнев Божий. «Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет». Так он обратился на меня, и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я обзывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте». «Извратил пути мои и растерзал меня, и привел меня в ничто». Это он говорит Богу, говорит о Боге. «Натянул лук свой, поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего». Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их. Он присытил меня горечью, наполнил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. Сильнейшая боль, сильнейшее страдание, которое только можно передать. Вы знаете, самое большое страдание здесь, корень этого страдания заключается в том, что Иеремия занимается оплакиванием самого себя. Раньше нанимали плакальщиц для того, чтобы плакали на похоронах. Причина, почему нанимали, потому что когда плакальщицы как возопят, как заплачут, все заплачут вокруг. Чтобы создать эффект, что о умершем плачут. Вот это то, что делает здесь Иеремия. Он себя заводит все больше и больше. И посмотрите, здесь уже совсем удалился мир, забыло благоденствие и так далее. Это тяжелейшее положение, самое тяжелое положение, когда человек фокусируется на себе, и когда он продолжает жить вот так вот в саможалости, он поедает себя. Он становится все более и более несчастным. Заметьте, он видит и говорит, ну справедливо же, ну действительно больно, действительно неправильно со мной поступили, действительно нечестно. И он продолжает так жить, но становится все больше и больше несчастным. Посмотрите, пожалуйста, на другой подход. Есть другой подход. Другой подход заключается в том, чтобы оторвать свой взор от себя и посмотреть на Бога и довериться Ему, и принять из Его рук то, что Он дал. Это то, что делает Иеремия дальше. Он буквально, в буквальном смысле слова, вырывает свое сознание из этого замкнутого круга саможалости. Посмотрите, как меняется тон всего того, что написано с 21 стиха. Посмотрите, он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Да, ему трудно, он испытывает это психологическое давление, эту боль. Но посмотрите, как он пьет эту чашу. Он говорит, я говорю самому себе. Он говорит, вот что я отвечаю моему, своему собственному сердцу. И поэтому только я уповаю. Очень важно, если бы он не говорил своему сердцу, он бы не уповал. Если бы он своим сознанием, своим разумом не победил бы свои чувства, не победил бы эту саможалость, не сказал бы своей душе, он так бы и умер там. Нету другого пути, как только умереть вот там. А еще хуже, как Иов, помните, и умереть не может. Посмотри, что он говорит. Он поднимает свой взор, отрывает от себя и смотрит на то, что делает Бог, и говорит, по милости Господа мы не исчезли. Совсем другая тональность, совсем другие вопросы, совсем другое ощущение жизни. Ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Заметьте, положение Иеремии не изменилось. Он также продолжает сидеть возле этого города, который дымится, который развален. Убитых не воскресишь. И уведенных в плен не вернешь. Но он по-другому посмотрел на ситуацию. Друзья дорогие, в каждой конкретной ситуации, в которой мы с вами находимся, мы можем в этой реальной ситуации перестать страдать. Мы можем облегчить страдания во много-много раз. И все это зависит от одного фактора, как мы на них посмотрим. Если мы будем продолжать смотреть с точки зрения саможалости, мы будем тонуть все глубже и глубже. Если же мы посмотрим на то, что Господь предначертал это, Бог это допустил, Господи, я принимаю это из руки Твоей, и я буду сейчас продолжать уповать на Тебя, я буду продолжать принимать то, что Ты делаешь. Почему Иеремия так делает? Во-первых, он видит, что Бог контролирует все. Он понимает, что да, Иерусалим разграблен, да, вавилоняне пришли, да, кого-то убили, кого-то увели в плен. Но Бог продолжает быть на троне. Давид много пишет, Господь царствует. Он постоянно снова и снова возвращается, он глянет на себя, он переживает это страдание, потом возвращается, но Господь царствует. А раз царствует, значит контролирует. В этом преимущество, братья и сестры, детей Божьих, которые верят, в то, что Бог контролирует каждый атом Вселенной. Что то, что происходит с нами, не случайно. Это не по недосмотру небесной канцелярии. Это не потому, что божественные ангелы где-то пропустили какой-то момент. Нет. Бог допустил. Больше того, не только Он в Своем абсолютном разуме просчитал все и допускает для нас самую точную дозу, которая нам нужна. Посмотрите, 37-38 стих здесь же, в 3 главе книги «Плач Иеремии». Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Это этот же самый человек говорит, который поднял свой взор и верит, и смотрит на то, что Бог контролирует все. Братья и сестры, Бог контролирует экономический кризис сегодня в Америке. Бог контролирует ваше и мое здоровье. Бог контролирует тех людей, которые плохо или очень хорошо о вас говорят. И наша задача сегодня посмотреть на Него, вместо того, чтобы продолжать поедать себя в саможалости. Кроме того, Бог любит своих детей. Посмотрите, 25-26 стих в этой главе. «Благ Господь к надеющимся на Него и к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». В другом месте этот же пророк говорит, 29 глава книга пророка Иеремии, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Итак, первое условие – примите чашу Господню. Согласитесь с ней. Второе есть условие – доверьтесь Богу. Второе правило или второй принцип. Доверие – это немножко больше, чем принятие. Дело в том, что доверие – это сознательное сотрудничество с Богом в Его процессе. Посмотрите, что Он делает с вами. Чему Он учит? Каким образом вы лично можете стать красивее, сильнее в этом положении? Каким образом вы в вашем положении можете в большей степени отображать характер Иисуса Христа в ваших обстоятельствах? Вот что значит доверие. Почему нужно доверять Богу? Когда мы пьем чашу Христову, чашу Его страданий, есть несколько важных причин. Во-первых, наши обстоятельства – это лучшее средство для нашего роста. Так написано, посмотрите, Римлянам 8 глава, 27-28 стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы можем воевать с этим, мы можем жалеть себя, а можем знать, что это содействует ко благу. Да, мне нужно пережить что-то. Да, мне нужно потерять деньги, возможно. Да, Бог допустил, что случилось так, что неправильно куда-то вложили, неправильно где-то с кем-то связались. Да, возможно, это связано с реальными потерями. Ну, значит, нужно, наверное. Все содействует ко благу. Римлянам 12:2. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». У Бога есть воля совершенная, то есть абсолютно точно рассчитанная о каждом из нас. Наши обстоятельства иногда непонятны нам, тем не менее, при нашей правильной реакции на них, в любых обстоятельствах, в тех, в которых вы находитесь сегодня, если вы будете правильно реагировать на них, они послужат вам во благо. Они сделают вас более похожими на Иисуса Христа. Это первая причина, почему нам нужно доверять Богу, потому что Бог сделал, организовал те обстоятельства, которые нужны нам. Второе, Бог контролирует меру страданий. Бог никогда не допустит больше, чем мы можем перенести. Посмотрите, 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Каждому из нас Бог дал до тех пор, пока мы можем нести, не даст Он больше, так написано. Он любит нас. Он, любя нас, ведет к наивысшему благу. Он тщательно дозирует нагрузки, как хороший тренер, работающий со спортсменом. Кроме того, еще одна причина заключается в том, что у Бога есть утешение для нас. Бог позаботился о том, чтобы утешать нас. Это то, что Бог делает с нами. 2 Коринфянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Написано, во всякой скорби нашей Он нас утешает. К Нему нужно бежать, чтобы получить утешение. Мы часто бежим к людям, мы часто плачем сами в себе. Но здесь написано, что Он нас утешает во всякой скорби, в той, в которой вы сейчас находитесь. Он способен утешить. Как доверять Богу? Как практически доверить? Что сделать для того, чтобы это было не просто слова? Вы знаете, сегодня многие христиане говорят о том, что они доверяют Богу, но в действительности панически боятся, что Бог поведет их каким-то другим путем, а не тот, который они предначертали для себя. Они говорят, я доверяю Богу сделать меня таким, таким и таким. Это недоверие. Когда мы говорим о доверии, прежде всего, оно начинается с того, чтобы доверить Богу результат. В этом суть. То есть, я доверяю Богу дать мне тот результат, который Он считает правильным. Я вспомнил, как-то в Советском Союзе была такая песня «Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня» или что-то там типа такого. Вы знаете, когда я вот думаю о вот этих всех пассажах, я думаю, что очень часто верующие не сильно и отличаются от тех, кто так поет. Ну, те, кто так поет, что они делают? Посмотрите, они в Бога не верят, а счастья хотят. А откуда же его взять? Только случай должен им дать счастье. Поэтому все, что им остается делать, как петь, «Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». Ну, верующие, которые в Бога верят, но не хотят принять то, что Бог дает, они истово молятся, «Господи, пошли, Господи, дай, Господи, благослови, Господи, избавь». И попробуй только не избавь. Попробуй только не выбери меня. Суть та же самая, только объект просьбы, не птица счастья, а Господь Бог здесь. И вся жизнь человека так построена. Человеку нужно только Божье чудо. Человеку нужно, чтобы Бог обязательно избавил его, чтобы дом продался. Для многих это сегодня актуально. Чтобы долги списали. А если нет, то все, в собрание ходить не буду. Обижусь. Братья и сестры, Бог знает, когда дом должен продаться, а когда не продаться. Он знает, когда дать нам деньги, а когда забрать. Он знает. Если пришло время забрать, хоть птицу счастья просите, хоть Господа Бога, Он все равно заберет. В этом-то вся суть. Когда мы говорим о том, чтобы доверять Богу, это значит, Господи, я хочу вот так, но да будет воля Твоя. Ты лучше меня знаешь. Ты дальше меня видишь. Ты больше контролируешь все это. Поэтому, Господи, я изъявляю Тебе мое желание. Я хотел бы, чтобы он продался. Я хотел бы, чтобы она выздоровела. Я хотел бы, чтобы они поменяли отношение ко мне. Господи, ну Ты знаешь лучше. Я готов принять из Твоих рук то, что Ты для меня приготовил. В этом суть доверия Богу. Принять Его результат. Апостол Павел, следуя Иисусу Христу, проявляет настоящее доверие. Посмотрите, Филиппийцам 1 глава. Он в тюрьме находится. И он говорит, в принципе, два варианта из тюрьмы. Один путь – это через костер на кладбище. И второй путь – к вам домой. И посмотрите, как он спокойно говорит. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем». Жизнь или то? Или смерть? Вы думаете, Павлу не хотелось жить? Наверное, хотелось, я думаю. Как и всякому человеку. Вы думаете, ему не больно было на костре, что он смотрел на крест и с такой очень большой перспективой хотел туда, вернее, на костер, и хотел так пойти туда сильно? Нет. Но он говорит, есть более важные вещи. Я живу для того, чтобы возвеличился Христос в теле моем. Решит он, чтобы он возвеличился смертью? Пусть он возвеличится смертью моей. Решит он, чтобы он возвеличился жизнью моей? Пусть он возвеличится жизнью. Я буду торжествовать. Хоть в одной ситуации, хоть в другой ситуации. принимать результат. Если вы бизнесмен, или если вы имеете какое-то дело, какие-то переговоры с кем-то, ведите их искренне, ведите их старательно, ведите их честно, но доверьте Богу результат. Позвольте Богу определить, расположить сердце вашего партнера или не расположить. Будьте готовы принять этот результат. И таких много всяких разных ситуаций в нашей жизни, когда мы практически доверяем Богу результат. Еще один очень важный шаг. Будьте послушны. Будьте послушны Иисусу Христу, находясь в этом положении. Когда мы попадаем в какую-то ситуацию сложную, мы часто действуем из страха или просто из эмоций каких-то. Мы боимся, реагируем на что-то, или мы боимся, что нас где-то зажмут, мы боимся, и поэтому мы пытаемся каким-то образом контрудар нанести. И часто делаем неправильные вещи. Вместо этого есть простая философия – быть послушным Иисусу Христу. Например, компания, которую вы наняли сделать вам какую-то работу, не делает ее. Деньги берет, а не делает. Или делает некачественно. И будьте послушны Иисусу Христу. Если вы не послушны, что вы будете делать? Вы будете обижаться, раздражаться, ругаться, спорить, всем кричать, пикеты устраивать. Ну, самые разные вещи люди пробуют. Есть методы Христовы. Научитесь говорить истину в любви. Приходите к ним и спокойно, с любовью к ним, говорите: извините, но вы мне должны деньги. Извините, но если вы их не отдадите, я вынужден обратиться к властям. Зачем бушевать, зачем спорить? Зачем терять свое здоровье? Ведь все равно вы деньги или получите, или не получите. Это уж как Бог усмотрит. Как уж Бог решит. Но вы можете этот процесс пройти спокойно. Без раздражения, а можете потрепать нервы себе и, самое главное, сделать свою жизнь или свой подход неконструктивным. Будьте послушны. Вы знаете, величие Иисуса Христа выражалось в Его послушании Небесному Отцу. Послание Филиппийцам, 2 глава, написано: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Написано: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, и посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Бог не превозносит невеликих. Он превозносит тех, кто действительно велик. Иисус Христос достиг этого величия в максимальном послушении своему Отцу. Он смирил себя, он стал рабом, не потому, что ему просто нравится быть рабом, а потому, что он был послушен своему Небесному Отцу. Вот почему тогда, когда он стоял перед самым сложным шагом в своей жизни, его решение было однозначным. Он готов был принять волю Божию, волю Отца Небесного. Луки, 22 глава. «А сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Это и делало Христа великим. Способность принимать из руки Отца, способность доверять Ему. Вот почему ангел укреплял его, вот почему Бог утешал. И последнее из того, как пить чашу. Первое. Доверьте Богу результат, практически. Второе. Будьте послушны. Послушно делайте то, что Он говорит. И третье. Учитесь терпению. Знайте, что это не быстро произойдет. Писание в нескольких местах говорит об этом. Иаков пишет, 1 глава, 2 стих: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка». У Иисуса Христа было огромное терпение. И Он хочет научить нас с вами сегодня этому терпению. Вот почему Он говорит: попадается трудная ситуация, тренируйте свое терпение в ней. Тренируйте способность быть терпеливым. Римлянам 5 глава, 3 стих сегодня мы читали: «И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда». Мы сейчас помолимся, братья и сестры. Давайте обратимся к Иисусу Христу и посмотрим на себя. Давайте посмотрим на чаши сейчас, которые стоят здесь, на хлеб. Давайте сейчас подумаем о себе и посмотрим на то, как Иисус Христос пил чашу и каким образом мы относимся к Его чаше. Давайте сейчас помолимся Ему. Давайте мы встанем, помолимся Ему и скажем Ему: «Господи, научи меня правильно относиться к Твоей чаше, чтобы она стала благословением, делающим меня великим человеком». Господь наш Иисус Христос, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты позволяешь нам сегодня еще раз прикоснуться к истине Твоего Слова. Благодарим Тебя за этот великий пример, который Ты дал нам. Благодарим Тебя, Господи, за жертву Твою, за то, что Ты сошел на землю для того, чтобы показать нам, показать, как жить в этом грешном мире, показать, как реагировать на то, что происходит вокруг, с чем мы сталкиваемся. Господи, я прошу Тебя за себя прежде всего, за свою душу, Боже мой. Прошу Тебя за каждого из нас, Господь, за каждого человека, находящегося здесь. Господи, благослови каждого. Господи, помоги нам в наших испытаниях, в которых мы находимся, сегодня принимать их из руки Твоей. Помоги иметь мир в сердце. Помоги согласиться с тем, что Тебе можно доверять, с тем, что Ты любишь нас, с тем, что Ты совершенно просчитываешь все обстоятельства. Господи, благослови нас, нам так этого не достает, Господи. Я прошу Тебя за каждую душу, Ты знаешь, Господи, страдания и переживания, психологическое или физическое, или еще какие-то. Я прошу Тебя, Господи, посети каждого человека сегодня и дай силы стоять. Дай силы, дай утешение, Господи. Поддержи своей рукой. Сохрани, Господи, от бунта, сохрани от саможалости, от этого бесперспективного самопоедания. Благослови и дай силы поднять взор на Тебя, видеть Твой крест Голгофский, видеть Твой триумф, Господи, на Голгофе. Ради Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.